«А наше соглашение можно как-нибудь расторгнуть?» Тихо поинтересовалась у мужа, пока мы шагали по длинному коридору. Куда именно, я не знала, но полностью доверяла супругу. Здесь, кстати, обстановка смотрелась куда богаче. Белоснежные стены сверкали, словно усыпанные бриллиантами. Множество зеркал отражали всех, кто проходил мимо. Тут и там были расставлены позолоченные статуи красивых юношей и девушек и живые цветы в роскошных вазонах. Из высоких окон лился солнечный свет, а на расстоянии в сотню метров друг от друга стояли молчаливые слуги в ливреях.
«Ты имеешь в виду магическую клятву?»
— со вздохом спросил Себастьян. Мы шли рядом и старательно изображали из себя счастливую пару. Аккуратно положив ладонь на его локоть, я прижалась к мужу теснее, а он свободной рукой поглаживал меня по напряженным пальцам, словно пытался успокоить. «Именно. Если очень постараться, от любой клятвы можно было освободиться. Но для этого требовалось согласие обеих сторон».
«Я хочу, а ты?»
Я бросила на супруга настороженный взгляд. «Неужели он, как и Лоран, предаст меня?» «Да, я знала, что магам нельзя доверять, но не думала, что они настолько двуличны».
«Не торопись обижаться»,
— спокойно произнес Себастьян, сразу же уловив мое состояние.
«Я на твоей стороне. Просто и ты постарайся понять. Как бы я сейчас ни злился на деда, но не могу не признать, что кое в чем он все-таки прав».
«И в чем же?»
«Наш брак и моя защита — это единственное, что в данный момент останавливает охотников за артефактом. Не будь его, тебя бы давно растерзали. Если мы разойдемся и аннулируем наш союз, долго ты не продержишься».
Самое противное, что в душе я была согласна с его доводами. Стоит нам сообщить о фиктивности нашего брака и разойтись, как мне конец? «Мне это не нравится», — мрачно проговорила я.
«Поверь мне тоже».
«Я не хочу в этом участвовать».
«Прекрасно тебя понимаю, но выбора у нас пока нет».
«И что ты предлагаешь? Искать артефакт и становиться продолжательницей династии? Воскрешать великую семью Обан? Только где гарантия, что артефакт меня не убьет? В конце концов, он целые сотни лет оставался позаброшен». Я разом высказала все свои опасения, однако облегчение это не принесло. Не спорю, предложение выглядело заманчиво, но как обезопасить себя? И где гарантия, что все получится? А если получится, то что тогда? Нет, я не могла принять решение так быстро, тщательно не продумав все и не взвесив. Слишком велик был риск.
«Я предлагаю насладиться сегодняшним праздником, вот и все».
Себастьян был сама любезность, разговаривал настолько сочувственно и проникновенно, что я заподозрила неладное. Например, что с помощью магии он пытается затуманить мне сознание. Впрочем, прислушавшись к себе, я почувствовала все те же раздражения, досаду и страх. Никто во мне не копался. «И что теперь делать?» — тихо поинтересовалась я, сильнее прижимаясь к мужу. Даже голову на плечо положила. Правда, почти сразу убрала, поскольку идти в таком положении оказалось крайне неудобно.
«Пока не знаю»,
— честно признался Себастьян, когда мы, наконец, миновали этот длинный сверкающий коридор.
«Но я обязательно что-нибудь придумаю. А пока...» «Улыбайся, Шанталь, улыбайся».
И я улыбалась. Когда леди Канте с бешеными глазами выскочила, словно из ниоткуда, и принялась тихим, немного шипящим голосом отчитывать нас за опоздание, когда гордо шествовала сквозь толпу любопытных гостей, которые даже не пытались скрыть то, что обсуждали меня и наш скоропалительный брак, когда у дверей ждала нашей очереди на представление императорской семьи, спиной чувствуя завистливые весьма недружелюбные взгляды. Как ни старалась, но знакомых лиц я не увидела. Значит, лорд Кромвей находился где-то далеко или просто решил не показываться. И даже когда началось само представление, и у меня от волнения дрожали колени и кружилась голова, я продолжала улыбаться, словно эту самую улыбку мне прибили гвоздями к лицу. Честно признаться, эту церемонию я представляла себе куда более сложной и пугающей. А встреча с императорской семьей ждала какого-то, ну не знаю, чуда, благословения, восторга и трепета. Нет, трепет я испытывала, но он больше напоминал ужас и панику. И, собственно, все. В огромном зале скопилось очень много народа. Играла музыка, слышались шепотки, которые быстро переросли в постоянный гул. Казалось, меня засунули в огромный улей. И пусть здесь было светло, просторно, а свежий воздух благодаря магам-воздушникам все время кружил по залу, не давая задохнуться дамам в корсетах, все равно ощущался какой-то дискомфорт. Я с трудом дождалась, когда нас объявят. И вот этот момент настал. Мы двинулись вперед к небольшому постаменту, где восседала императорская семья. Я и Себастьян впереди, леди Канте чуть позади. Все несколько десятков метров, которые отделяли нас от места назначения, я упорно таращилась на сверкающий белым мрамором пол, боясь поднять взгляд. Стоило нам подойти, как я тут же присела в реверансе, опустив голову еще ниже.
«Мы очень рады, что вы, наконец, нашли себе жену, лорд Конте»,
— низким голосом произнес император. Несомненно, он являлся сильным магом, но не настолько, как герцог Райт. Да и до Лорана ему тоже было далеко. От этих двоих у меня мурашки совершали скоростные забеги по коже, словно стремились выскочить и скрыться за поворотом. Или троих? Вспомнилось, что ректор Академии тоже очень силен. Ну, а император просто был магом. Очевидно, сильным, но другим. Собственно, как и императрица. От нее я почему-то ждала большего.
«Поздравляем вас обоих с вступлением в брак. Чудесная пара, просто чудесная», — добавила императрица. «Будем ждать новостей о скорейшем прибавлении в вашей семье».
«Боюсь, что ждать придется намного дольше, чем они думают». Мысленно хмыкнула я и тут же одернула себя. Думать в присутствии магов следовало с огромной осторожностью.
«Благодарю вас, ваше императорское величество»,
— почтительно отозвался Себастьян. Я все-таки рискнула слегка приподнять голову и украдкой посмотреть на правящую чету. Несмотря на страх, меня снедало любопытство. Императора с супругой я видела только на портретах, развешанных в кабинете графа Олфрика, который считался негласным правителем нашего маленького городка. И теперь, сравнив с оригиналом, я с уверенностью могла утверждать, что врут портреты. Не сильно, конечно, но врут. В жизни правящая чета не выглядела такой сверкающей, яркой и вызывающей восхищение. Император был намного крупнее, явно толще. Темно-лиловый камзол с золотыми пуговицами с трудом сходился на его выступающем животе. Он смотрелся обычным, немолодым мужчиной с длинным носом, блеклыми глазами, с нависающими веками и жидкой темной бородкой. Тонкие редкие волосы были под стать бороде. А еще я обратила внимание на толстые пальцы, буквально унизанные огромными перстнями, настолько крупными, что я не понимала, как он вообще может сжимать кулак. Массивная, с двойным подбородком императрица очень походила на супруга. Только нос был курносый, да очень бледная кожа, на фоне которой родинка над губой казалась больше и ярче. Золотистые волосы императрица собрала многочисленные косы, которые переплетались, перекручивались между собой, создавая что-то непонятное на голове. А сверху все это безобразие украшала корона. Я поспешно опустила глаза. Не стоило пялиться на правящую чету и тем более выказывать разочарование увиденным. Наследного принца и других детей я увидеть не успела, ну и ладно. Снова поклонившись, мы удалились, уступив место следующим.
«Ты как?»
Тихо поинтересовался Себастьян, стоило нам отойти чуть дальше. «Странно». Я не решилась делиться с супругом своим разочарованием. Слишком много здесь собралось магов. Кто-нибудь обязательно послушал бы и доложил. Поэтому следовало проявлять осторожность, лишний раз не болтать. Представление, во время которого я едва не уснула, длилось еще минут 20. А после стена, у которой мы стояли, вдруг отъехала в сторону, открывая проход в императорский сад. Пикник начался. Не могу не признать, что сад, который открылся моему взору, оказался просто уникальным, прекрасным и удивительным. Первые пару минут он настолько захватил мое внимание, что я не сразу увидела толстые стены дворцового замка, надежно защищавшие королевскую резиденцию от непрошенных гостей. Создавалось впечатление, будто этот сад бесконечный. Яркий, пестрый, полный множества цветов и оттенков, зелени и предметов архитектуры, которые идеально вписывались в композицию и не смотрелись чужими и далекими. Белоснежные статуи терялись среди растений, топиарии принимали фигуры самых разнообразных существ и мелодично журчали небольшие фонтаны. Ароматы цветов перемешивались между собой, но не вызывали неприятных ощущений. Между группами кустарников, деревьями, живописными полянками и клумбами велись многочисленные тропинки. Широкие, так что по ним могли пройти сразу 4 человека. И узкие, где с трудом могли разойтись двое. Отдельного упоминания заслуживал лабиринт с высокой по 2 метра живой изгородью. Говорят, где-то в центре него располагалась уединенная беседка, увитая редчайшими белыми розами. И круглый фонтан с полуобнаженной парой, которая оживала, чтобы поприветствовать тех, кто сумел до нее добраться. Условно, территорию можно было разделить на несколько частей. Несомненно, самый популярный оказался лабиринт, который тут же бросились осваивать молодые пары. Очевидно, их интерес объяснялся желанием побыть наедине, вдали от любопытных глаз. Далее шла полянка с накрытыми белоснежными шатрами, где музыканты играли приятную мелодию. Длинные столы ломились от множества разнообразных блюд, а на удобных белых стульчиках можно было посидеть и отдохнуть. В третьей части раскинулся прекрасный парк с множеством аккуратных дорожек. А четвертой я бы назвала небольшое прозрачное озеро. По нему предлагалось поплавать с помощью самоходных лодок, которые двигались благодаря усилиям стоявших на берегу водных магов. Время от времени те устраивали представления — на потеху публики, сооружая прямо на водной глади фонтаны, каскады или широкие радуги. Со стороны выглядело очень красиво.
«Ты голодна?»
Осматриваясь по сторонам, поинтересовался Себастьян. Леди Канте встретила кого-то из своих знакомых и поспешила поздороваться и обменяться последними сплетнями. Мы пока остались одни. Но это временно. Продолжая ловить на себе заинтересованные взгляды, я все ждала, кто же первым рискнет подойти, чтобы познакомиться. Честно говоря, я бы лучше погуляла по саду, посмотрела на цветы и растения. Призналась я, пытаясь придумать способ, как бы избавиться от ненужных знакомств. Я уже видела, как к нам направилась какая-то пара магов.
«Понятно», —
рассеянно ответил Себастьян, продолжая оглядывать гостей. Я бы заподозрила, что он пытается отыскать моих недоброжелателей. Но смотрел муж сейчас иначе. Сама не знаю как, но я догадалась, кого именно он искал.
«Думаешь, она тоже здесь?» — тихо спросила я.
«Кто?»
Вздрогнув от неожиданности, он повернулся ко мне.
«Есель, думаешь, она здесь?»
«Нет».
Бросив на меня внимательный взгляд, отозвался Себастьян.
«Она не любит подобные мероприятия».
«Вам бы поговорить», — покачивая с пятки на носок, заметила я.
Маги стремительно приближались, и они точно направлялись к нам.
«Посмотрим».
Уклончиво ответил муж и тут же нацепил на лицо вежливую улыбку.
«Лорд и леди Янгой, рад вас видеть». «Лорд Канте, приветствую», — с улыбкой отозвался мужчина, в то время как его жена, тощая дама в малиновом платье, которое совершенно не шло, скорчила недовольную мину.
«Позвольте представить, моя супруга леди Шанталь Конте. А это лорд и леди Янгой, старинные друзья моего отца».
Как вскоре выяснилось, они были не только друзьями отца, но и мечтали женить Себастьяна на одной из трех своих дочерей. А он, гад такой, женился на обыкновенной человечке. Муж сообщил мне об этом гораздо позже, когда нам удалось оторваться от этих двоих и отойти в сторону. Впрочем, стоило только освободиться, как к нам приблизилась магичка почтенных лет, которая долго рассказывала мне, каким очаровательным ребенком был Себастьян и что из него вышло. А еще она каким-то чудом сумела добыть у меня согласие посетить ее в следующий четверг. После к нам подошли сразу трое магов, студенческие друзья Канте. Причем один смотрел на меня так, словно хотел раздеть. Довольно неприятное ощущение. От них мы избавились быстро.
«Может, вина?» —
предложил Себастьян, уводя меня в сторону от любопытных глаз. «Не уверена, что хочу пробовать вино, которое пьют маги. Вы от нашего даже захмелеть не способны. Все выдумываете что-то».
«Не переживай, вино легкое».
«Вероятно, для вас оно легкое, но я не желаю рисковать», — покачала я головой.
«О каком риске идет речь?»
— быстро поинтересовалась присоединившаяся к нам леди Канте.
«Ни о каком, я просто предложил Шанталь вина»,
— слегка раздраженно ответил Себастьян.
«Вина? Нет, Шанталь права, нечего рисковать», —
поспешно произнесла свекровь, быстро меня осматривая. «Ты как себя чувствуешь? Голова не кружится? Или тошнит?»
«О, нет, она опять за свое».
Мысленно простонала я, а вслух предельно вежливо проговорила. «Спасибо, со мной все хорошо».
«Точно? Ты такая бледная!»
Свекровь смотрела на меня с все возрастающим подозрением. И тут я увидела очередную группу, на этот раз из 5 магов, которые бросали в нашу сторону заинтересованные взгляды. Явно собирались подойти познакомиться. Поэтому мне лучше прогуляться по саду. Я схватила супругу под локоть. «Дорогой, составишь мне компанию?»
«Разумеется»,
— с готовностью согласился он. «Ну, я с вами прогуляюсь», — неожиданно заявила Флоренс. Далеко уйти не получилось. Стоило нам немного углубиться в сад, как у меня от восторга перехватило дыхание. Пусть я и специализировалась на лекарственных травах, но декоративные тоже знала. Правда, не так хорошо, но достаточно, чтобы по достоинству оценить коллекцию императрицы. Каких только растений здесь не было. К тому же скомпоновали их очень грамотно. Когда отцветало одно, тут же зацветало рядом, не позволяя клумбам выглядеть пустыми и скучными.
«О, это же принарийская роза!» — выдохнула я, замерев у очередного куста, где цвели огромные с моей ладони розы, невероятно красивого кораллового цвета, с темно-бордовой каемкой и нежно-розовой сердцевиной в светло-голубую крапинку. Я так засмотрелась, что не заметила, как напрягся Себастьян, всматриваясь вглубь сада, где кто-то промелькнул между деревьев.
«Я отойду на секундочку, а ты пока побудь с мамой», — пробормотал он и, не дожидаясь ответа, поспешил по одной из тропинок.
«Хм. А я, кажется, начала догадываться, кого именно он увидел. Это явно был не лорд Кромвей или глава Сормила. Будь это они или их приспешники, Себастьян не оставил бы меня одну». Судя по всему, Есель Форсенберг все-таки решил посетить императорский пикник. И я очень надеялась, что ему удастся побеседовать.
«А куда это он направился?» — удивленно поинтересовалась Флоренс, явно намереваясь пойти вслед за сыном. Ей было очень любопытно, с кем это он там встречается.
Я не могла подставить мужа, а потому ловко схватила свекровь за локоть и развернула к себе. «Вы знаете, Флоренс, я так рада, что вы здесь со мной. Ваша поддержка сейчас просто неоценима», — быстро произнесла я, уводя ее в противоположную сторону.
«Сейчас?» — тут же вскинулась леди Канте.
«Сейчас? Все-таки встреча с императорской семьей. Это такой стресс. Я жутко волновалась. Не будь вас, точно не справилась бы с этим. Вы мне так помогли».
«Я?»
«Ну, конечно же», — заверила я, все дальше уводя свекровь от мужа и его бывшей. «Знаете, я так боялась встречи с вами. Вы ведь, леди Канте, уважаемая магичка, невероятно красивая и успешная женщина. И меня честь быть знакомой с вами».
«Ну что ты, Шанталь, я же с самого начала говорила, что не стоит меня бояться», — польщенно улыбнулась свекровь, похлопав меня по руке. «Я безумно рада, что Себастьян на тебе женился. И всячески, повторяю, всячески готова тебе помогать».
«Спасибо», — выдохнула я. Быстро покосившись ей за плечо, Себастьяна я не обнаружила. Значит, мы удалились на достаточное расстояние, и можно расслабиться.
«Как ты себя чувствуешь, дорогая?» — любезно поинтересовалась Флоренс, когда мы подошли к увитой плющом изгородя.
«Спасибо, все прекрасно».
«Это хорошо». И не удалось скрыть досаду. «Я, конечно, не хочу вас торопить, но вы женаты почти месяц.
И так любим друг друга». Вставил я, касаясь толстой лозы с крупными темно-зелеными листьями. Этот экземпляр декоративного растения меня очень заинтересовал. В обычных условиях он был ядовитым, а потому считался довольно опасным. Но сейчас я трогала иное растение, очень похожее, но, судя по небольшим округлым кончикам листьев, абсолютно безвредное. Я слегка отодвинула в сторону лиану и с удивлением обнаружила странную дверь. «Как интересно». В этот момент из-за поворота показалась пожилая пара магов.
«Фуритте!» — свекровь тихонько вздохнула. «Терпеть их не могу. Отвратительные сплетники. Ты постой пока здесь, а я попробую от них отвязаться».
«Хорошо», — с готовностью согласилась я, продолжая изучать странную дверь, слишком маленькую для человека.
«И никуда не уходи!»
«Разумеется. Может, она для домашних животных? Но зачем тогда здесь эта странная ручка в форме головы быка с острыми рогами?» «Хм...» Я просто нажала на ручку. Не толкала, не пыталась влезть, лишь коснулась ручки и слегка нажала, полностью уверенная, что дверь закрыта. Ну и... провалилась в небольшой портал.
«Опять!»
— сокрушенно пробормотала я, с тоской оглядывая местность, в которую меня угораздило попасть. И снова я умудрилась куда-то влезть. «Ну как так?» Почему я?»
«А потому что нечего трогать неизвестные предметы», — злорадно подсказал внутренний голос.
«Кто ж знал?» — продолжила я разговаривать сама с собой. «И Себастьян это не убедит. Он ведь просил меня никуда не лезть. А я опять умудрилась. И где? В императорском саду?» Место, куда меня забросило, оказалось небольшим садиком, со всех сторон огороженным высоченным забором из красного кирпича. Под ногами стелилась короткая зеленая травка, вокруг росли кусты разнообразных роз, а неподалеку стояли столик и пару плетеных стульев, на одном из которых обнаружился мягкий тонкий плед. На столике лежала книга в дорогой кожаной обложке с золотым тиснением. Очевидно, я без приглашения явилась в чей-то укромный уголок. «Замки надо было ставить», — мрачно прокомментировала я, поворачиваясь назад к стене, «чтоб такие любопытные дурочки не попадались. По логике, если в сад имелся вход, то должен быть и выход. Однако передо мной находилась голая каменная стена без единой двери. И никакой ручки. Я проверила и даже по кирпичикам постучала. А вот это уже проблема». Я снова развернулась к столику. Впереди за кустами роз и карликовыми деревьями с пушистыми кронами явно пряталась дверь. Только, скорее всего, вовсе не та, что требовалась мне. По всей видимости, это тоже был небольшой портал, который вел к владельцу этого садика. Представив, как ввалюсь в покой какой-нибудь важной особы из императорской семьи, я невольно вздрогнула и мотнула головой. Бесспорно, этот садик принадлежал кому-то, а являться в дом хозяина этой собственности мне не хотелось. «И что мне теперь делать?» — простонала я, запрокинув голову, изучая ясное голубое небо с медленно плывущими пушистыми облаками. Естественно, там ответа на свой вопрос я не получила. Зато голова прояснилась и вспомнилось кое-что очень важное и полезное. «Ну, конечно же, кольцо! И как я могла забыть?» Я тут же опустила голову и поднесла руку к лицу, уставясь на ярко-красный камешек. Неплохо бы позвать на помощь, вот только как. «Себастьян», — я постаралась добавить в голос как можно больше раскаяния. «Я тут случайно оказалась на чужой территории. Ты не мог бы вернуть меня обратно? Пожалуйста». Кольцо поменяло цвет на розовый, а потом вновь стало красным. «Значит, муж получил мое сообщение. Подумала, что сейчас он ругается, наверное». Я застыла у стены, сложив руки, как прилежная девочка, ожидая спасения. Мысленно прокручивала в голове самые разные варианты разговора и понимала, что защитить меня от супружеского гнева способно лишь чудо. Прошло 5 минут. А спасения все не было. Странно. Радовало лишь то, что и хозяин дворика с претензиями не появился. Стоило мне так подумать, как стена за спиной неожиданно затрещала и задрожала. Я испуганно охнула и отскочила назад, едва не врезавшись в столик и не свалив с него книгу. «Неужели стена рухнет?» — пронеслось в голове. «И в этом точно обвинят меня». К счастью, грандиозное падение не произошло. Вместо этого прямо из стены начали вдруг исчезать кирпичики один за другим, образовывая своеобразный проход. Явно для меня. Рассмотреть, что за ним, было сложно, бил слишком яркий свет — но я все-таки решила рискнуть и, прикрыв глаза, шагнула вперед. Едва я покинула таинственный садик, как стена за моей спиной быстро вернулась в первоначальное положение, огласив пространство вокруг раздраженным хлопком. Подскочив на месте, я испуганно оглянулась, но ничего, кроме знакомого плюща, не увидела. Собственно, плющ оказался единственным знакомым предметом обстановки, поскольку местность явно была не та, откуда я заходила. Зато хозяин теней, стоящий чуть в стороне и мрачно взирающий на меня, был очень знакомым. «Ты!» — рявкнул Лоран таким тоном, что я от неожиданности едва не свалилась в ближайший куст. «Я!»
— согласилась, решив лишний раз не нервировать.
«Ну и как ты умудрилась попасть в личный сад ее императорского величества?»
Медленно двигаясь на меня, проорал он, весь в черном, окруженный тенями, которые сейчас еще больше напоминали разъяренных змей, готовых в любой момент впиться мне в горло.
«Значит, это место принадлежало императрице. Повезло так повезло». «Все вышло случайно», — пролепетала я, озираясь по сторонам и думая, куда бы мне сбежать.
Однако пути к отступлению попросту не существовало. Сзади находился куст с розовыми розами, сбоку — топиарий в виде расправившего крылья дракона.
а слева вообще густые заросли камышей, за которыми виднелась ровная гладь озера. Судя по всему, меня вынесло прямо на противоположную сторону.
«Ты вообще можешь хоть куда-нибудь выйти, не влезая в неприятности?»
«Ну...» — начала я оправдываться, но безуспешно, поскольку была бесцеремонно перебита.
«Ты хоть понимаешь, как рисковала?»
«Еще как понимала».
«А если бы на тебя напали?»
Лоран буквально кричал на меня, с трудом удерживая бушующие тени. «Здесь?» — удивилась я, потому что о нападении точно не думала.
«Здесь?» «Кромви вполне мог воспользоваться ситуацией и начать действовать».
«Но на мне защита, которую Себастьян старательно обновил в корыте».
«Да что тебе защита? Ты самая безответственная, невыносимая, вредная и...»
Похоже, наступил тот момент, когда от злости даже у великого и ужасного хозяина теней иссяк словарный запас. Это слегка меня приободрило. Кроме того, я вспомнила, что обиделась на этого мага за предательство. Мало того, что он поддержал герцога Райта, так еще и решил мне указывать, что делать и как быть. Ну уж нет, хватит. Да, я виновата, но зачем так орать? Ничего ведь не случилось. Как вы смеете поднимать на меня голос? Я вздернула подбородок. Вы вообще не имеете права мне указывать, что делать. Для этого у меня есть муж. Кажется, расслабилась я слишком рано, поскольку в черных глазах Лорана вспыхнул такой яркий огонь, что меня слегка обдало жаром.
«Муж!»
— тихим звенящим голосом произнес он, сокращая расстояние между нами до катастрофического. Очевидно, я его все-таки довела. «Не надо», — слабо прошептала я, невольно втягивая голову в плечи. Свет вокруг быстро померк из-за теней, которые окружили нас со всех сторон, образуя огромный непроницаемый кокон. Не оставшись безучастными, они касались меня, не били, не кусались, а именно касались, словно легкое дуновение ветерка, создавая такой разительный контраст с яростным пламенем в глазах застывшего Лорана. Я как будто замерла между холодом и жаром. Кожа на лице давно горела, губы покалывали, а внутри меня все дрожало от странного предвкушения и ожидания. Никогда не думала, что страх получить взбучку может так влиять на ощущения. «Пожалуйста», — выдохнула я, признавая поражение. «Я готова была к любому наказанию. Во всяком случае, мне так казалось». Лоран, которого от меня отделяло не более пары десятков сантиметров, вдруг хрипло вздохнул, тихо, но весьма красноречиво выругался и вдруг болезненно схватил меня за плечи. «Точно убьет», — с тоской подумала я, продолжая храбро смотреть ему в глаза и утопая в черном пламени его злости и странного отчаяния. Не убил. Притянул к себе, сжал так сильно, что кости затрещали, и поцеловал.